Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, в эфире радиопередача «Онегин», программа о музыке и музыкантах, и мы, и ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург» и режиссер-постановщик.
И вице-президент Национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец Владимир Тюльпанов. А у нас сегодня в гостях оперная певица, солистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и Петербург-концерта, лауреат многочисленных вокальных конкурсов, участница телепроекта «Большая опера 2023» на телеканале «Культура» Ирина Мулярчик. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Спасибо большое, что пришли к нам. Мы очень рады видеть здесь новые лица. Расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, тот самый проект «Большая опера» закончился чуть ли не на днях. У меня продолжают всплывать очень красивые фотографии в новостной ленте в социальных сетях. Страшно?
Нет. Это, наверное, то, к чему мы все стремимся, и даже, пожалуй, то, от чего мы все зависим, то, ради чего все идут на сцену. Поэтому этот страх, если он даже и присутствует, то он скорее приятный. Ну и я, конечно, хотела поблагодарить за приглашение. Мне очень приятно здесь находиться. «Большая опера» закончилась буквально несколько дней назад. Длинная история, которая начинается практически год назад, когда я подала заявку и даже забыла об этом. И очень долго не было никакой информации, никакого ответа. И вдруг мне позвонили и сказали: мы вас приглашаем на прослушивание. Для меня, конечно, это был шок, потому что сейчас я отправляю заявки везде, куда только можно подать. И это вот была прям вот рассылка. Поэтому, когда мне позвонили, это было очень неожиданно и очень приятно.
Кстати, с рассылкой это, по-моему, очень правильная позиция. Скажи, Володь.
Да, рассылка всегда работает. Ирина, в одном из интервью вы как-то сказали, что в оперу вы пришли из рока. Знаете, я тут бы удивился, если бы не один факт. У меня есть замечательный друг Евгений Никитин. Это один из мировых бас-баритонов солист Мариинского театра, и он тоже рок-певец. Он может отпеть Бориса Годунова и после этого пойти со своими ребятами, рок-музыкантами, просто попеть свое удовольствие. Я как-то шутливо спросил у Жени: слушай, а почему ж ты оперой это занимаешься, а не рок-музыкой? На что он также шутливо ответил: деньги просто мне платят за оперу. А расскажите, как это было у вас?
Дело в том, что я родом из маленького города, где рок-культура распространена гораздо более активно, чем опера. Я все время шучу, что когда так вышло, что я попала в музыкальную школу, я думала, что Бетховен — это собака из фильма. Ну, то есть город настолько маленький и далек от классики, что это было нормально, и многие там так считают. И рок-культура как раз в нашем городе имела большую популярность, и, мне кажется, до сих пор имеет.
Что это за славный далекий город? Расскажите, прославьте.
Это город Мозырь, Республика Беларусь. В Гомельской области есть прекрасный город на реке Припять. Очень красивый, древний, с большой красивой историей. Все мои друзья занимались этим, у меня было несколько коллективов, и я пела даже не только рок, но и регги-группа у меня была. Но конкретно вот как это связалось с оперой, это, конечно, творчество группы Nightwish и Тарии Турунен. Их музыкальное полотно очень близко к классическому. Я бы сказала, слушаешь иногда и думаешь: это Бах, о, это Моцарт. То есть такие обороты, пассажи, там звучит хор. даже соло гитары, например, очень похоже на какой-то сольный кусок из какой-нибудь мессы Баха.
Здесь, наверное, нужно сказать для наших слушателей, что это знаменитая группа, в которой рок-музыка смешивается с классическим академическим вокалом в исполнении как раз-таки солистки-вокалистки Тарии Турну,
да. И как приятно слышать, да, вот когда оперная певица так разносторонне развита вот в таком музыкальном смысле, потому что немного оперных певиц знают эти группы, и немногие увлекаются роком.
Наоборот, а зря.
Да, многие считают, что это, наоборот, вредит. Кстати, как ваше мнение на этот счет?
Нет, я не считаю, что это вредит. Опять же, Тария Турунен вполне в классической манере все исполняла. У нее не было никаких экспериментов с голосом, например, как какие-то стили вокальные, которые разнились бы или спорили с академической манерой. Все было исполнено в академической манере. И я помню, что я вот даже перенимала ее голосовые какие-то обороты, когда пела вместе с ней. Это, пожалуй, было мое первое погружение в академический вокал.
Я даже больше скажу. У этой группы есть работы на произведения Вебера, на произведения... На самом деле много кого из классической американской...
Да, Ава Мария Шуберта впервые я услышала у нее. Да.
Вот, и я могу сказать, что, ну, если с Ава Марией все плюс-минус понятно, то, например, с классической мюзикловой американской школой у нее, в, казалось бы, рок-группе гораздо более академическая манера исполнения, чем в среднем в больших компаниях мюзикла.
Да, это правда. Самое главное — подходить ко всему с умом. Мне кажется, музыка, которая написана качественно, которая обдумана, в каком бы стиле она ни была, там есть что почерпнуть, там есть что найти для себя, что-то интересное, и применить это в своей профессии.
Онегин. Вы участвовали во многих конкурсах, и международных, и в России, конкурс Чайковского тоже. Ну вот вы вышли на большой конкурс телевизионный. Все же телевизионный конкурс, наверное, в какой-то мере отличается от конкурсов других. В чем отличие и как это было для вас?
Отличие, безусловно, есть. Все-таки вокальные конкурсы направлены на одну грань нашей профессии. Это именно исполнение. Звук, звуковедение, музыкальная точность, интеллектуальный подход к изучению материала, понимание, о чем ты поешь и так далее. Телевизионный конкурс, мне кажется, в большей степени дает полную картину нашей профессии. То есть ты не показываешь одну грань, ты должен показать все грани. Актерское мастерство, пластику, работу с реквизитом, работу со светом, с камерой, работу в каких-то непонятных экстремальных условиях, когда пианист сидит за 5 метров от тебя. Это более разносторонне показывает именно работу оперного певца, на мой взгляд. Конечно, каждый конкурс выполняет свою цель. И это здорово, потому что молодые музыканты все же должны сперва научиться петь. Конечно, развивать нужно все гармонично, но в начале карьеры вокалу нужно уделить больше времени. И вот здесь вокальные конкурсы играют очень-очень важную роль. А дальше, когда ты уже понимаешь, что ты полноценный артист, то тебе нужно уделить много внимания и другим аспектам нашей профессии, потому что вокал — это только одна сторона.
Есть медали. Такие оперные скептики, знаете, и туда входит и большое число оперных певцов. Они сидят и говорят, вот послушать бы ее на большой сцене. Вот по телевизору-то все звучат, все голоса звучат. А вот выйди она на большую сцену, в настоящий зал, что тогда будет? Будет ли ее слышно?
Комментарии.
Да. Ира, а что вы скажете таким скептикам?
Приглашаю вас на спектакли.
Приглашаю Замечательно.
Вас в театр. Это можно найти на сайте театра музыкальной комедии.
Потому что надо понимать, что микрофон, который используется вот в большой опере, тоже всем, конечно, комментаторам не объяснишь и не расскажешь. Прошел даже галоконцерт, и был комментарий о том, что как не стыдно в зале Чайковского петь в микрофон. Дорогие зрители, это микрофон, записывающий звук. Он не увеличивает ни громкость голоса, там нет мониторов, которые в зал пускают этот звук. Есть общая позвучка, свисающая с потолка, которая никогда не уходит из этого зала на любом концерте.
Это надо сказать до выступления, до исполнения арии. Дорогая публика, имейте в виду.
Это звукозаписывающий микрофон, да, потому что у нас был прямой эфир. То, что касается большой оперы, там с микрофоном исполняется, подзвучивается оркестр. У нас есть мониторы, которые выходят к нам на сцену. И, честно сказать, для оперного певца это, конечно, некомфортная и непривычная обстановка. Для многих это вообще стало камнем преткновения, потому что исполнять необычно, сложно. Особенно, когда оркестровая была в классическом варианте, то есть живой оркестр, ты слышишь одно, на следующий день ты выходишь в запись, и ты слышишь это через монитор. Оркестр, и сам как бы свой звук ловишь, но поскольку студия звукозаписи все-таки не подразумевает акустику какую-то естественную, то, конечно, твой звук ниоткуда не отражается, и ты его не можешь классическим образом, как ты к этому привык,
да, это
контролировать.
Сложно, это сложно.
Да. Для многих это стало проблемой. Честно скажу, для меня скорее нет. Я не могу сказать, что я обращала на это внимание. Было сложно, когда мы исполняли романсы, и пианист сидел далеко, потому что, когда вы в ансамбле, тут уже как будто бы спиной надо чувствовать своего партнера. А то, что касается оркестровых записей, мой педагог в училище всегда меня... У нас был ужасный кабинет, ужасный, где у нас проходил вокал, и она всегда меня учила... запоминай ощущения, не слушай себя, как ты звучишь, как там где-то отражается, не отражается. В любом зале ты должна помнить свои ощущения и петь ими. Возможно, мне это помогло.
А чтобы напомнить ощущения и нашим слушателям, Верди, ария Дездемоны из оперы «Отелло» исполняет Ирина Мулярчик.
Mia madre aveva una povera ancella, innamorata e bella. Era il suo nome Barbara. Amava un uomo e poi l'abbandonò. Cantava una canzone, la canzone del salice. Gli disciolli le chiome. Io questo sì.
Il cor, l'amara ogni mia. Oh, sai
con questo semplice suono finì.
Насколько я знаю, вы являетесь солисткой театра музыкальной комедии, у которого больше естественно репертуар уходит в сторону оперетт, мюзиклов. Не кажется ли вам, что вот это нелегкий-легкий жанр, как будто бы на вас, как артистов оперетты, мюзикла, ложится уже в процессе работы гораздо больше трудностей, там, взаимодействия с дирижером, который местами, не знаю, может быть, в другом помещении? И вы на него смотрите только в мониторы, которые выведены на сцену. Один мой приятель-дирижер называет это голубиным зрением, потому что на 360 у голубей зрения, вот то, что у артиста в современном технологичном театре должно быть то самое голубиное зрение. Не кажется ли вам, что это тот опыт, который как раз-таки и помог вам, помимо, безусловно, вклада педагога?
Не могу не согласиться. Это действительно так. И надо сказать, что оперетта тесно связана со мной с самого моего начала творческого пути, потому что когда я училась в училище, первый год обучения я пошла работать капельдинером театра музыкальной комедии в Беларуси. Дальше меня взяли в хор, и все свое продолжение обучения в училище я пела в хоре оперетты, и я прониклась этим жанром максимально. И, конечно, ты с самого начала понимаешь, нет, тебе не только петь. Тебе танцы, тебе неудобные костюмы, тебе постоянное взаимодействие, текст супер должен быть понятен, потому что в оперетту чаще приходит зритель неподготовленный, он хочет смотреть это как кино, он хочет впервые увидеть и все понять. В опере, мне кажется, публика более готовится к походу, ну, так должно быть, во всяком случае. И, возможно, из-за того, что у меня такой большой опыт в этом жанре, у меня есть действительно преимущество в этом, потому что я мыслю объемно, я мыслю с разных сторон, не только вокал, хотя многие певцы, опять же, скептики со мной не согласятся, в опере все-таки вокал на первом месте. Я считаю, что опера — это комплекс. Мне так кажется, что он на то и музыкальный театр. Если мы хотим послушать только музыку, нам нужно пойти в филармонию, где певцы будут полностью погружены в звук, в нюансы и так далее. Если мы говорим о спектакле, о перформансе, неотъемлемая часть — актерская игра, пластика, костюмы и другие факторы взаимодействия. Поэтому здесь, особенно в большой опере, я думаю, что это было моим преимуществом, потому что я чувствую себя достаточно свободно в этом жанре, и это мое преимущество и в опере, потому что легче восприятие для зрителей даже оперного спектакля.
А мы напоминаем, что у нас в эфире радиопередача «Онегин», программа о музыке и музыкантах, и мы, ее ведущие.
Ирина Голодосинская.
Владимир Тюльпанов. И по хорошей традиции в студии мы не одни, а в гостях у нас оперная певица Ирина Мулярчик. Онегин.
Ирина, выбор репертуара для проекта «Большая опера». Я помню, как я сам готовился к конкурсам, и выбор репертуара для конкурса – это просто муки, творческие муки. Что взять, что спеть. Особенно это актуально для телевизионной трансляции, потому что там и визуализация, там и ваш голос. То есть все должно совпасть и, в принципе, попасть в десятку. Как вы выбирали репертуар?
Вы совершенно правы, это, пожалуй, один из самых сложных вопросов. И он занял у меня огромное количество времени. Мне кажется, я, наверное, недели две обдумывала каждый тур. У меня огромная есть заметка, где на каждый тур у меня есть по 4, по 5 вариантов произведений. И здесь я должна сказать слова благодарности своим педагогам, потому что с их профессионализма, с их опыта они помогли мне, я бы сказала, в конечном итоге выбрать практически идеальную программу для большой оперы. Важно отметить, что у многих было разное мнение. Кто-то считает, что на конкурсе необходимо петь произведения, которые ты знаешь много-много-много лет, в которых ты спокоен, они тебя никогда не подведут. Если честно, у меня другой взгляд на это. Мои педагоги с этим не согласны. Но так вышло, что для большой оперы у меня было из 8 поданных произведений 3 совершенно новых арии: «Чио Сан», «Ария Н» и «Дездемона». Остальные я знала, но не выступала с ними. И у меня было только, пожалуй, единственное произведение, которое я пела миллион раз. Это был романс Рахманинова, на котором мне не дали ни одного голоса. Так что вот эта теория о том, что произведение, которое пето много раз, тебе поможет, в моем случае не выиграло, не выстрелило. Ну, там другие факторы, но тем не менее. Я очень с многими своими педагогами советовалась и по вокалу, и даже по фортепиано. Спасибо им огромное, потому что у меня, во-первых, разнообразие полнейшее, и русская музыка, и веризм, и Верди. А главное, что сейчас, когда проект прошел, я так счастлива, что такие красивые произведения теперь есть в моем репертуаре. Я почти полтора месяца не занималась ничем другим, отменила все свои концерты и точила каждый день только вот эти арии. Мне кажется, на что-то еще не хватило времени, но в целом я довольна, как я их подготовила, поэтому за репертуар отдельное спасибо моим педагогам.
Они всегда остаются в тени, педагоги. Расскажите, кто они?
Вот здесь мы можем надолго застрять, но это те люди, которых обязательно я хотела бы упомянуть, потому что в эфирах большой оперы так и не случилось мне произнести эти имена. Первое — это человек, который подарил мне веру в то, что я вообще могу быть оперной певицей, и в то, что это вообще возможно, что маленькая девочка из маленького города... Я думала, что оперной певицей может только родиться, стать ей нельзя. Ольга Ивановна Лукиненок — это мой педагог по вокалу в училище Глинки. Я ее обожаю. Низкий поклон этому человеку во всем. Это пример для меня музыканта, пример женщины, пример педагога, пример человека, личности, насколько глубоко она всегда копала, насколько она умела вытащить из меня суть. Это не только вокал, да, или какое-то звукоизвлечение. Это формирование меня как музыканта произошло вот в мои годы обучения в училище. Ольга Ивановна, я вас обожаю, люблю. Вам здоровья и всего самого замечательного. И до скорой встречи, я надеюсь.
Надеюсь, Ольга Ивановна услышит нашу передачу.
Обязательно.
Ей будет очень приятно.
Дальше я поступила в университет имени Герцена, где мне встретились также просто феноменальные педагоги. так вышло, что я стала первой студенткой потрясающей солистки Мариинского театра Калагиной Анастасии Сергеевны. У нас произошел полный тоже коннект. Я помню, что я к ней пришла такая звезда, у меня уже были гастроли в Европе, я уже везде там пела. И она на целый год посадила меня на вокализы. И для меня это, конечно, было мучение, но на второй год меня уже взяли в театр. То есть это имело потрясающий результат. Феноменальный музыкант. Она закончила консерваторию как скрипачка. Всегда подходила к вокалу с интеллектуальной точки зрения. И у нее всегда не было каких-то общих фраз, а было конкретное действие. Вот здесь не получается, надо сделать вот это и это. Это такое облегчение, когда ты не должен разгадывать, что говорит тебе педагог, а все очень понятно и четко. Все, что я умею по вокалу, это благодаря Анастасии Сергеевне и ее потрясающему, феноменальному мастерству. Если вы придете в Мариинский театр, обязательно на ее выступление вы услышите невероятно интеллектуальное пение.
Ирина, скажите, что касается того самого интеллектуального подхода к вокалу в целом? Вокалисты не так много читают, как мне бы, как режиссеру хотелось. В большинстве своем, в среднем по больнице, с учетом там верхних, нижних этажей. Расскажите, какие книги повлияли на вас?
Интересный вопрос, на который вы получите неожиданный ответ. В годы своего студенчества в университете я узнала, что у меня дислексия. Я всю жизнь страдала от того, что испытывала чувство вины за то, что у меня никак не складывается с чтением. В школе это был просто кошмар. Я очень много страдала от этого. У нас была очень жесткая преподавательница по русской литературе. Благо, я рассказывала стихи так, что рыдал весь класс, и за это получала свои десятки в Беларуси, десятибальная система по литературе. И дальше, когда я поняла, что это будет моей профессией, и она напрямую связана с литературой, я всегда испытывала чувство какой-то неполноценности и того, что я не читала. Я вот признаюсь торжественно, к сожалению, с чтением у меня большая проблема. Я не читаю книги, но благо теперь в 21 веке есть очень много других источников информации. И мне всегда безумно интересно узнать максимально все. Очень жаль, что иногда не хватает времени на это. Но вот, к примеру, к большой опере или к конкурсу Чайковского я специально освободила себе все время. Я занималась только этим. У меня была возможность все посмотреть, что можно посмотреть, все послушать, узнать сюжеты. Потому что в нашей профессии насмотренность слышна сразу. Вот этот интеллект, интеллектуальное пение, оно слышно сразу. Это происходит у кого-то автоматически, кто-то может погрузиться в образ. Но чаще, когда ты так много знаешь о своем персонаже, тебе делать уже особо ничего не нужно. У тебя эта информация готова, и она как бы вместе с твоим пением доходит до зрителя.
Онегин. Кстати говоря, несмотря на то, что вы с чтением в школе были на «вы» и впоследствии, но многие члены жюри сказали, что у вас фактически идеальное произношение. Французский, итальянский, немецкий, английский. Как вы учили языки?
Снова обращусь с огромной благодарностью ко всем своим педагогам. Конечно, вокалисты-студенты, они учат итальянский язык в училище, в университете. Но могу сказать, что в последний год я сделала огромный скачок в этом направлении, потому что попала в чудесный проект, который называется «Институт оперы», где мы на протяжении 4 месяцев занимались исключительно фонетикой. Мы не выучили ни одного нового слова, но мы разбирали положение губ, положение языка, не правила чтения французского, а правила именно произнесения. И, что удивительно, у нас была русская фонетика. Казалось бы, все умеют петь по-русски, но нет. И здесь я хочу отметить всех педагогов: Дарья Арсентьева, Юлия Синица, Роман Матвеев и Вячеслав Устенцев.
Это потрясающий проект, и я всем вокалистам желаю поучаствовать в подобном. Но не у всех есть такая возможность, а вот читать может большинство. Да, поэтому я рекомендую, например, касательно фонетики, работы нашей прекрасной Дарьи Митрофановой, которая Митрофанова. Очень
это
много...
Это наш педагог тоже в Герцена. Вот. Феноменально.
В том числе и фонетикой, и произношением, и в издательстве «Планета Музыка» издано множество ее работ. Советую ознакомиться.
Я совсем недавно приобрела французскую фонетику и еще раз все это закрепила и прочитала, и там даже был диск, где можно все это еще и послушать, как это на слух произносится. Поэтому низкий поклон всем нашим педагогам. А по поводу фонетики, это тоже музыка. Это очень важно. Это уровень певца показывает сразу. И, дорогие начинающие молодые музыканты, вам станет петь намного легче, если вы уделите этому больше внимания. Потому что языки связаны с вокалом напрямую. Каждому певцу свой язык удобно, но, например, мне очень удобен немецкий язык, потому что даже Анастасия Сергеевна, к примеру, много внимания уделяет согласным. Они помогают сфокусировать звук. Мы, помню, даже пропевали согласные на ноте. Это было специальное отдельное упражнение. Мне это очень помогло, и теперь немецкий язык для меня просто услада. Особенно камерная музыка, она звучит так изящно, так вкусно, я бы сказала. Поэтому произношение всегда визитная карточка уровня певца. Я так считаю.
Онегин.
Успешная карьера, вот такое страшное словосочетание, которое сейчас любят произносить многие-многие молодые певцы. Как ее сделать? Что для этого нужно? Голоса мало, внешности мало. Какой-то нужен комплекс. Что за комплекс? Расскажите, может быть, вы об этом знаете.
Первое, на мой взгляд, что нужно делать, понимать, в каком времени ты живешь и что тебе нужно сейчас для этого. Потому что наше время меняется очень стремительно, и правила игры меняются стремительно. То есть уже как-то... Странно не иметь, например, раскрученной социальной сети, если ты большой артист. Все хотят за тобой следить, смотреть, как ты живешь, что ты делаешь. Я думаю, что идеального рецепта нет, так как у каждого певца в конечном итоге свой путь. У кого-то он длинный, тернистый, кто-то после консерватории сразу попадает в театр и на первые партии и уже обрастает опытом в театре, в этих условиях. Не думаю, что есть какой-то рецепт, и я, наверное, думаю, что я фаталист в этом плане. У каждого свой путь. Мне 32 года, и я не могу сказать, что я считаю, что моя карьера состоялась. Мне еще очень длинный путь предстоит. Поэтому я считаю, что нужно понимать, что ты хочешь сказать зрителям своим творчеством. Музыкантов же огромное количество. Столько мастеров, столько великих. И если ты хочешь это делать только для собственного эго, наверное, это не очень правильно. А вот если ты хочешь что-то людям сказать важное, например, мне прям очень жаль, что многие люди не знают, что опера такая интересная, что там все грани эмоций, все спектры чувств, которые только может быть. Ну, конечно, у всех разная степень восприятия, можно долго об этом рассуждать, но это феноменальный жанр, в нем все сошлось, все в нем есть. У меня опера сделала намного лучше, красивее изнутри. И если она поможет и другим людям стать лучше и красивее, мне кажется, это прекрасно.
Пойте, друзья.
Как говорил Покровский, мы счастливые люди от того, что мы можем взаимодействовать с этим искусством. Ирина, спасибо, что пришли. Спасибо за прекрасный разговор. А с вами была... Радиопрограмма «Онегин». Программа о музыке и музыкантах.
И с вами Ирина Гудасинская
и Владимир Тюльпанов.
«Онегин».
«Онегин». «Онегин».